говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Внешнеполитические приоритеты Барака Обамы. Против чего выступают пуштунские племена на границе Афганистана и Пакистана? Какие стандарты получит российская медицинская помощь к концу года? И наука, почему средний россиянин агрессивнее японца и европейца? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Избранный президентом США Барак Обама готовится вступить в должность в январе будущего года. В течение переходного периода сотрудники нынешней администрации будут в полном объеме знакомить его с разведданными и другой секретной информацией, имеющей отношение к национальной безопасности. Каким образом новый президент намерен изменить внешнюю политику США? Чем он займется в первую очередь? Теперь, после выборов, об этом уже можно говорить не в сослагательном, а в утвердительном наклонении, рассказывает Владимир Абаринов.
На днях государственный секретарь США Кондолиза Райс дала большое интервью некоммерческому телеканалу C-SPAN. Она высоко оценила факт избрания Барака Обамы на пост президента. Этот факт, полагает она, послужит укреплению международного авторитета страны. Вместе с тем она предупредила, что действия нового президента будут не всегда встречать понимание американцев.
Прежде всего, я уверена в том, что, как всякий президент, Барак Обама будет защищать американские интересы. Одни его решения будут популярны, другие нет. Но совершенно очевидно, что образ Америки как страны, которая залечила свои раны, страны, где раса кандидата не помешала ему стать первым президентом афроамериканцем, это послание исключительно важно.
В американском экспертном сообществе трудно найти человека, по мнению которого внешняя политика администрации Буша была успешной. Ее критиковал в том числе и кандидат республиканской партии Джон Маккейн. А вот оценка Барака Обамы. Он высказал ее незадолго до выборов на специальной пресс-конференции, которую он созвал после совещания со своими внешнеполитическими советниками.
Следующий президент вступит в должность в момент величайшей неопределенности для Америки. Мы находимся в разгаре крупнейшего со времен Великой депрессии экономического кризиса. И в той же мере, в какой следующий президент должен будет иметь дело с кризисом, ему необходимо сконцентрироваться на многочисленных проблемах национальной безопасности. Террористы, напавшие на нас 11 сентября, до сих пор на свободе и замышляют новые теракты. Мы должны проявить бдительность, чтобы предотвратить новые атаки. Мы ведем две войны за рубежом. Мы сталкиваемся с целым рядом угроз 21 века, от терроризма до ядерного распространения и нашей зависимости от иностранной нефти, зависимости, которая стремительно растет вследствие несостоятельной политики последних 8 лет.
Однако один из творцов этой политики, Кондолиза Райс, не согласна с такой негативной оценкой. Она, в частности, не считает таким уж катастрофически низким международный авторитет США.
Думаю, мир в основном понимает, что Америка — это место, где не имеют значения твоя раса, твое бывшее гражданство, твои этнические корни, твоя религия, и потому столь многие стремятся сюда. Конечно, в Америке всегда видят могучую страну в экономическом и военном отношении. А иногда, поскольку Америка делает трудную работу, которую не сделает никто другой, наша политика бывает не очень-то популярна. Но американский идеал несравненно более популярен в мире.
По мнению Барака Обамы, оздоровление экономики – необходимое условие эффективной внешней политики.
Мы не можем позволить себе еще одного президента, который игнорирует основы нашей экономики и в условиях рекордного бюджетного дефицита ведет бесконечную войну в Ираке. Мы должны быть сильными у себя дома, чтобы быть сильными на международной арене. Таков один из уроков нашей истории. Наша экономика питает нашу военную мощь, повышает эффективность нашей дипломатии. Это фундамент американского лидерства в мире. В годы Второй мировой войны Америка и ее народ создали арсенал демократии, который помог нашим доблестным войскам сокрушить фашизм. В годы Холодной войны машина американской экономики способствовала нашему триумфу в противостоянии с коммунизмом. Сегодня мы обязаны восстановить конкурентоспособность Америки, чтобы укрепить нашу безопасность и наше глобальное лидерство. Это означает создание миллионов новых рабочих мест в новом энергетическом секторе, и тогда мы не будем брать в долг у китайцев, чтобы заплатить за саудовскую нефть. Ради нашей экономики и нашей безопасности мы должны положить конец нашей зависимости от иностранной нефти.
Кондолиза Райс продолжает заочный спор с Бараком Обамой. Теперь она отвечает на вопрос о том, как преодолеть межпартийные разногласия, раскол в обществе.
Если посмотреть внимательно на проблемы внешней политики, думаю, обнаружится значительное совпадение взглядов, общее видение Америки, которое способно внушить доверие своим друзьям и страх своим врагам. Разногласия носят тактический характер – вступать в переговоры с кем-то или не вступать. Но меня сильно удивит, если найдутся люди, считающие, что Иран с ядерным оружием – это хорошая идея. Избранный президент Обама совершенно ясно дал понять иранцам свою точку зрения. Я вполне уверена и в том, что существует общее понимание, что мы должны поддерживать новые демократии, появившиеся в таких местах, как Ирак, Афганистан и Ливан, и что наш добрый друг на Ближнем Востоке, Израиль, заслуживает нашей поддержки, потому что у нас общие ценности и общий постоянный интерес в обеспечении безопасности Израиля. Я могу перечислять еще долго. Президент удвоил нашу помощь Латинской Америке, учетверил помощь Африке, а в целом по всему миру утроил после долгого периода, когда размеры помощи не менялись. Он твердо верит в то, что нам многое дано, и поэтому мы должны помогать тем, кто борется с бедствием СПИДа, с малярией, убивающей детей в Африке. Эти принципы должны объединить нас. Я надеюсь, что вскоре у избранного президента появится желание вернуться к тому, чем упорно занимался президент Буш, и чего нам не удалось осуществить – к иммиграционной реформе. Этой стране нужна всеобъемлющая иммиграционная реформа. Так что есть обширная повестка дня, на основе которой мы способны сплотиться, и я верю, что так и будет. Но мы иногда забываем, что острота наших политических трений отнюдь не порождение последних 8 лет. Их корни уходят глубоко в историю, возможно, даже ко временам основания государства.
Барак Обама считает, что Соединенным Штатам для успешных действий на международной арене необходимы лояльные союзники, с которыми Вашингтон испортил отношения за последние 8 лет.
Мы должны осознать, что идет ли речь о глобальном экономическом смятении или глобальном терроризме, вызовы, с которыми мы сталкиваемся, требуют, чтобы Америка возглавила сильные союзы. Когда Америка изолирована, мы несем бремя этих проблем на своих плечах в одиночку, подвергая риску безопасность и процветание американцев. За последние 8 лет наши союзы ослабли, и мы отступили с наших позиций в мире. Мы не можем позволить себе еще 4 года политики, не сумевшей адаптироваться к новому веку. Мы не сумеем разгромить террористическую сеть, действующую в 80 странах, с помощью оккупации Ирака. Мы не сможем пресечь ядерные амбиции Ирана, отказываясь от прямой дипломатии в координации с нашими союзниками. Мы не сможем обеспечить безопасность американского народа и способствовать распространению американских ценностей, если будем лишь сотрясать воздух угрозами. Пришло время коренных перемен, и поэтому я борюсь за пост президента.
Но, по словам Кондолизы Райс, никаких противоречий с союзниками у США просто нет.
Когда я приезжаю в Европу, я больше не вижу никаких разногласий о том, что стабильный и защищенный Ирак отвечает интересам всех. Что прежний Ирак, тот самый, где правил Саддам Хусейн, это жестокое чудовище, развязавшее 3 войны в регионе, в 2 из которых втянул и нас, тот самый Ирак, в котором оружие массового уничтожения применялось против собственного народа. Никто не возражает, что демократический и дружественный по отношению к Западу Ирак – благо для Ближнего Востока. Я больше не вижу существенных разногласий по этому поводу. Я не вижу разногласий и по поводу того, что нельзя допустить, чтобы Иран овладел ядерным оружием. А на Ближнем Востоке я никогда прежде не видела большего согласия на основе Анапольского процесса, предусматривающего в конечном счете создание 2 государств. Так что через какие бы сложности мы ни прошли в 2003, в 2004 году, было бы ошибкой полагать, что у нас проблематичные отношения с союзниками. Это просто не так. Мы можем не во всем соглашаться друг с другом, но трансатлантические отношения в очень хорошем состоянии.
Так чем же займется новый президент прежде всего? Каких перемен нам следует ждать?
Эти перемены должны начаться с ответственного завершения войны в Ираке. Мы не обязаны тратить по 10 миллиардов долларов в месяц на Ирак, в то время как иракцы имеют огромный профицит бюджета. Ради нашей экономики, наших военных, и долговременной стабильности в Ираке, пришла пора иракцам взять ответственность на себя. На протяжении этой кампании я утверждал, что нам необходимо больше войск и больше ресурсов, чтобы выиграть войну в Афганистане. Но нам нужна также новая стратегия, которая включает Пакистан, проблему коррупции и проблему наркотерроризма. Нам необходима всесторонняя стратегия, чтобы противостоять растущей угрозе, которая исходит от Аль-Каиды из пограничных районов Пакистана. Вот уже более 7 лет после 11 сентября ситуация в Афганистане остается тяжелой. Этот год отличался самым высоким уровнем насилия. Американские войска понесли самые серьезные потери. Талибы перешли в наступление, Аль-Каида пользуется убежищем на афганской земле, а некоторые эксперты считают, что доля торговли героином в афганской экономике составляет 50%. Не надо обманывать себя. Мы сталкиваемся в Афганистане с кризисом, которым должны безотлагательно заняться. Пора откликнуться на запрос командиров о направлении дополнительных сил. Поэтому я пошлю в Афганистан дополнительно, по меньшей мере, 2 или 3 бригады.
И последнее. На днях Дмитрий Медведев заявил, что договорился с Бараком Обамой провести встречу в ближайшее время. Однако советники Обамы утверждают, что никаких встреч с иностранными лидерами у избранного президента не запланировано. И напоминают, что в США только один действующий президент, и пока это Джордж Буш.
О внешнеполитических приоритетах Барака Обамы рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как только что мы слышали из репортажа Владимира Абаринова, Барак Обама намеревается сделать приоритетным вопросом стабилизацию обстановки в Афганистане и в приграничных районах Пакистана. Об этом же говорит и советник Обамы в ходе предвыборной кампании, бывший сотрудник Государственного департамента США, а ныне аналитик Вашингтонского института ближневосточной политики Марвин Вайнбаум.
Если принять во внимание, что сейчас мы начинаем уходить из Ирака, то он просто обязан уделить основное внимание афганско-пакистанскому театру военных действий. Он и в ходе предвыборной кампании сделал это важной частью своей платформы. Именно в этом районе и сконцентрированы главные вызовы борьбы с глобальным терроризмом. И именно неспособность признать это, как и разрушение Ирака, привели к нынешней ситуации. Можно ли это сейчас исправить, учитывая все то, что произошло в последние 7 лет, это другой вопрос. Но, несомненно, эта проблема будет в числе приоритетных в его повестке дня.
Марвин Вайнбаум, советник Барака Обамы по афганско-пакистанским вопросам в ходе предвыборной кампании в США. Между тем, в пятницу по северному Вазиристану, у границы с Пакистаном, была нанесена еще одна ракетная атака, предположительно Соединенными Штатами. С середины августа это уже 19-й обстрел территории, на которой, по данным разведки, в основном и скрываются боевики Аль-Каиды. В пятничном обстреле погибли 12 человек, но их личности установить не удалось. Талибы заблокировали проход к кишлаку, в котором был взорван дом, и унесли тела убитых. У нас в редакции на днях побывали представители Национальной партии Авами, светской партии, представляющей пуштунское меньшинство в Пакистане. Партия одержала победу в своих районах на границе с Афганистаном и сейчас участвует в коалиционном национальном правительстве. Хайдар Али Хан, член законодательного органа в северо-западной пограничной провинции в директорате СВАТ. Это древнее буддийское место с замечательной природой долгое время было весьма привлекательным для туристов. Но сейчас там хозяйничают талибы, а попытки пакистанской армии проводить в этом регионе вооруженные операции оказались безрезультатными. Так что представляет собой политика и люди в этом пакистанском районе?
В течение долгого времени СВАТ был княжеством. Король Бача Сахиб установил этот порядок в 1920 году. Преемником стал его сын, человек весьма образованный. Люди были исключительно счастливы в этой системе. Жизнь шла мирно. Даже королева Елизавета, которая посетила однажды этот район, была поражена его красотой и назвала его Швейцарией Азии. Когда СВАТ добровольно вошел в состав Пакистана в 1979 году, он был одним из самых мирных районов страны, потому что это был промышленный, урбанизированный район. В главном городе СВАТ Сват, Мингоре размещалась развитая шелковая индустрия. Когда Сват присоединился к Пакистану, там был самый высокий уровень грамотности, особенно среди женщин. Состояние людей росло из-за развитой экономики, да и туризм постепенно превращался в индустрию.
Но если Сват был такой мирный и развитый еще в 1979 году, то как он превратился к концу 2008 года в центр экстремизма и терроризма?
В начале 90-х годов местный клерик Маулана Суфи Мухаммад организовал движение за воплощение шариата Мухаммада. Поскольку движение носило мирный характер, его поддержали около 10% местного населения. Но после того, как США нанесли удары по Аль-Каиде и талибам в Афганистане, многие его последователи отправились в Афганистан участвовать в джихаде, и многие из них не вернулись. Нынешняя фаза повстанческого движения началась с FM-радиостанции. Маулана Фазула, лидер талибов в Свате, и его сторонники использовали эту радиостанцию для того, чтобы мобилизовать народ и донести свою идеологию. И для многих притесняемых слоев населения этот призыв к исламской справедливости показался привлекательным. К движению примкнули боевики из восточной пакистанской провинции Панджаб, и постепенно оно переросло в повстанческую армию. В ноябре 2007 года против этой армии началась военная операция пакистанских вооруженных сил. Мы выступили против этого, потому что считаем, что проблему невозможно решить силой, ее можно решить только переговорами.
Сейчас в северо-западной пограничной провинции и на территориях племен на границе с Афганистаном действуют 127 радиостанций под контролем талибов. И практически это единственный источник информации для населения. Вы сказали, что идея исламской справедливости оказалась для людей привлекательной. И удалось им найти справедливость в том, что сейчас происходит в регионе?
Административное управление района племен отличается по своей юридической системе от остального Пакистана. У нас есть специальный закон, свод правил для административных провинций. Плюс к этому на нас распространяется действие пакистанской конституции и уголовного права. А еще раньше здесь существовала система исламского шариата, остатки которой по-прежнему оказывают воздействие на систему правосудия. Так что у нас одновременно существуют и действуют три разные юридические системы, и никто не может получить для себя дешевое и быстрое разрешение правовых вопросов. Судебные процессы исключительно дороги и длятся нескончаемо долго. Иногда судебные разбирательства длятся поколениями, переходя от отца к сыну и внуку. Люди живут в бедности, они просто не могут позволить себе отстаивать свои дела в судах. И, конечно, ситуацию еще больше осложняет коррупция. Все эти факторы и привели к тому, что недовольство людей существующей системой переросло в ненависть. А ненависть постепенно обернулась насилием.
В соседних северо-западной пограничной провинции территориях племен дело обстоит еще хуже. Там не действует ни пакистанская конституция, ни современный закон. Там по-прежнему вопросы решает оставшееся от британцев колониальное право. Коллективная ответственность семьи или клана за преступление, совершенное одним человеком. Ответственность детей за действия родителей. Там запрещены политические активности партии. У них нет своих представителей в центральных органах власти. Управляются эти территории местными лидерами, которые получают деньги на развитие районов от центрального правительства. Никакого отчета, как расходуются эти средства, они давать не должны. С другой стороны, люди там не должны платить налоги в центральный бюджет. Новое правительство Пакистана решило вновь начать переговоры вот с этими местными лидерами, то есть, по сути, укрепить и оживить эту систему, от которой люди бегут к талибам. Ведь эти местные лидеры либо настолько коррумпированы, что им уже никто не верит, либо сами поддерживают экстремизм, либо убиты, потому что выступали против талибов. Это вопрос к еще одному участнику нашего круглого стола, генеральному секретарю партии Авами Хашаму Бабару.
Мы хотим, чтобы закон, регулирующий уголовные нарушения в пограничной провинции со времен британцев, был немедленно отменен, чтобы правосудие приняло человеческую форму. Мы также требуем, чтобы на эти территории был распространен пакистанский закон о политических партиях, чтобы все они могли иметь там своих представителей, и чтобы люди смогли посылать своих представителей в центральные органы власти. Второй пункт нашей повестки дня – этот район вообще не развит. Там нет никакой промышленности, нет университетов, нет школ, кроме религиозных семинарий, которые развивал генерал Зия-уль-Хак во время войны с Советским Союзом. И когда Соединенные Штаты атаковали правительство талибов в Афганистане, идея состояла в том, чтобы прижать их границы и разбить. Но этого не произошло. Генерал Мушарраф открыл для них коридоры в район племен, и арабы, чеченцы, узбеки продолжают там находиться и по сей день. Это темный район Пакистана. И настало время, чтобы он увидел хоть немного света, иначе он создаст проблему для всего мира.
Местные власти, которые возглавляют национальная партия Авами, заключили два мирных соглашения с повстанцами-талибами в районах Сват и Дир в северо-западной пограничной провинции. Соглашение в районе Дира сохраняется, а в Свате оно не только нарушено, но и сама партия Авами стала жертвой экстремистского насилия. Хашам Бабар отмечает, что сорвано оно было не из-за местных факторов, а из-за того, что кто-то, а именно Аль-Каида, руководит этим движением талибов на территории Пакистана. Но и в Афганистане, и в Пакистане проблемы вызывает в основном пуштунское население. Иногда складывается впечатление, что продолжающееся насилие – это своего рода восстание пуштунов. Хайдар Алихан.
Та ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, уходит корнями в афганскую войну, которую люди называли в годы холодной войны джихадом. Сегодня мы имеем дело с негативными последствиями этой войны, когда пуштуны вынуждены просто бороться за собственное выживание. Земля пуштунов была последним полем битвы холодной войны. И в то время, когда остальные получали от нее выгоду, жизнь пуштунов была разрушена. 3 миллиона человек были убиты, миллионы остались без крова, сотни тысяч получили увечья. И через четверть века после этого на пуштунов свалилась еще одна глобальная война под названием «Война с терроризмом». Сегодня у мира сложилось впечатление, что пуштуны, как народ, это террористы и экстремисты, и их всех называют талибами. Мы хотим, чтобы мир понял, что пуштуны – самые несчастные жертвы этой войны. Да, они мусульмане, но они не террористы. Они мирные люди. Многие из них верят в ненасилие, и они демократичный народ. Их край не развит, но в нем есть богатые природные ресурсы.
Собственно, именно это послание местной политики из северо-западной пограничной провинции Пакистана и просили донести до мира. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Летописец боялся не начальника в Кремле, условно говоря, а Бога. Так что у нас есть действительно то авторитетное начало, на которое мы должны опираться при составлении учебных текстов.
Школьные учебники истории. Механика контроля будущего.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошла акция протеста против принятия Госдумой законопроектов о продлении срока полномочий президента и парламента. В акции приняли участие представители Объединенного гражданского фронта, Российского народно-демократического союза, Авангарда Красной молодежи и других оппозиционных организаций. Партия «Яблоко» требует от генерального прокурора взять под личный контроль расследование дела о нападении на журналиста Михаила Бекетова. Главный редактор газеты «Химкинская правда» был жестоко избит в четверг. Бекетов находится в больнице, ему была сделана операция, его состояние остается тяжелым, он в коме. Федеральный политсовет Союза правых сил рекомендовал съезду партии принять решение о ее роспуске. Съезд СПС пройдет в субботу в подмосковных Химках. Для самороспуска партии необходимо решение 2/3 его делегатов. Мировые лидеры прибывают в Вашингтон для участия в саммите, посвященном борьбе с мировым финансовым кризисом. Первая встреча руководителей 20 ведущих экономик мира состоится вечером в пятницу. Основные переговоры пройдут в субботу. Чехия подвергла критике призыв президента Франции Николя Саркози к Соединенным Штатам заморозить размещение элементов провосточной Европе. Вице-премьер чешского правительства Александр Вондра отметил, что у Саркози нет мандата на то, чтобы вмешиваться в двусторонние отношения Праги и Вашингтона. Европейский Союз возобновит переговоры с Россией по договору о партнерстве, которые были приостановлены в связи с конфликтом в Грузии. Такое заявление было сделано после завершения саммита ЕС-России во французском городе Ницце. Переговоры возобновятся 2 декабря. Экономика ведущих стран Евросоюза переживает рецессию впервые за последние 15 лет. По данным Евростата, в течение третьего квартала 2008 года объем ВВП 15 стран еврозоны сократился на 0,2%. Делегация Абхазии официально приглашена на международную встречу по вопросам безопасности на Кавказе, которая пройдет в Женеве 18 ноября.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Какие стандарты получит российская медицинская помощь к концу года? И наука. Почему средний россиянин агрессивнее японца и европейца? К концу этого года Минсоцразвитие России утвердит единые стандарты и порядок оказания медицинской помощи. Они будут носить не рекомендательный, как сейчас, а обязательный характер. Эксперты сомневаются, что принятие стандартов как-то отразится на качестве медицинских услуг, которые получают россияне. По данным Лиги защиты пациентов, ежегодно в России от врачебных ошибок погибают около 50 тысяч человек. Рассказывает Любовь Чижова.
На сегодняшний день в России, по данным Минсоцразвития, около 600 медицинских стандартов. В них описывается, на что имеет право российский пациент, какие анализы ему должны назначать, какие лекарства выписывать. Здесь же оговариваются условия, при которых больному должно назначаться оперативное вмешательство. Кроме того, стандарты рассказывают о том, как должно быть оснащено медицинское учреждение, сколько человек должны работать в той или иной больнице, и даже то, как должны кормить попавшего в стационар больного. Снова года эти стандарты, по словам представителя Минсоцразвития Ольги Кривонос, будут носить не рекомендательный, а обязательный характер и помогут сделать систему медицинской помощи более прозрачной. Глава Лиги защиты пациентов Александр Саверский воспринял эту новость скептически.
Вы исходите из предположения, что у нас стандарты не работают. Это неправда. То, что они будут обязательны, это не значит, что они не обязательны сейчас. Потому что Минздрав издаст приказ о том, что не обязательно, делает их обязательными для Минздрава, наверное, потому что, в принципе, для меня, как для юриста, они были обязательны всегда. Хотя бы потому, что в лицензии каждого медицинского учреждения написано, что они обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с методами, разрешенными Минздравом. А стандарт всегда оформляется приказом. Соответственно, это разрешение метода. Ну и там еще ряд просто вещей, из которых следовало, что стандарт это обязательно. Нормативный акт. Для меня ничего нового принципиально не меняется, кроме политики Минздрава. Говорить в этой ситуации, что завтра все изменится от того, что Минздрав принял этот приказ, неверно.
Всегда ли действуют вот эти самые стандарты? Всегда ли пациент получает полноценную помощь, полноценное обследование? И кто это может проконтролировать?
Вопрос риторически, потому что масса врачебных ошибок, 25% расхождения диагнозов патологоанатомических прижизненных, 10% дефектов медицинской помощи устанавливаются экспертами Федерального фонда ОМС ежегодно. Только по стационарам ежегодно фиксируется около 4 миллионов дефектов.
А есть ли какие-то данные, где, может быть, чаще всего ставят неправильные диагнозы и отправляют на неправильное лечение?
Нет, такого еще, естественно, никто не делал. 30% неправильных диагнозов, соответственно, 30%, а если диагноз неправильно установлен, значит, 30% операций без показаний.
Какова судебная практика?
Судебная практика смешная. По данным Федерального фонда ОМС, других более системных данных нет. Ежегодно в России идет, ну, в системе ОМС, скажем, 600-800 судебных разбирательств. Заканчивается около 400, из них 2/3 в пользу пациента. Общая сумма выплат, средняя сумма выплат составляет 27 тысяч рублей на 2006 год. Это абсолютно смешные деньги. Да, в нашей практике есть выигрыш от 750 до 1 600 000 рублей.
Ну а что может изменить ситуацию? Законодательство нужно менять, что нужно менять? Тему медицинского страхования нужно менять?
На самом деле нужна адекватная ответственность медицинского персонала, потому что у нас сегодня ответственность равна примерно того, как если бы водитель на дорогах за каждое нарушение должен был садиться бы в тюрьму. То же самое у врачей. Там нет в кодексе об административных правонарушениях, по которому, кстати, как раз наказывают в основном водители, а там штрафами, обязательством еще учиться, там можно наказать частичным лишением прав и пожизненным уже лишением прав. Но вот ничего этого по поводу врачей в кодексе нет. И поэтому вся ответственность сосредоточена в уголовной сфере. Поэтому это предопределяет то, что эксперты, когда к ним попадает дело, начинают писать все, чтобы защитить врача, потому что понимают, что могут посадить. Ну, вот это первая проблема, то есть нет адекватной ответственности. Вторая проблема, то, что у нас система, в принципе, здравоохранения выстроена совершенно неэффективно, к разговору о заявлении Минздрава. У нас 60% всех средств сосредоточены в госпиталях. стационарной помощи. То есть у нас получается, что вся основная помощь сосредоточена там, а не в профилактическом звене и в амбулаторном, где гораздо дешевле и эффективнее оказать. То есть получается, что у нас доводит человека до стационара, когда уже начинает его не лечить, а спасать, становится инвалидом, а опять государство ему платит за то, что уже должно его содержать. Вот такая совершенно бездумная система. И пытаются ее изменить, но все министры, которые за это пытались браться, включая и кабинет Зурабова, ломали зубы о лобби академиков, потому что они возглавляют, как правило, самые крупные стационары в России. Вот, и не удается провести эту реформу, поэтому сейчас специалисты-врачи обижаются, что им денег не платят. Не платят именно потому, что государство сосредоточилось на амбулаторно-поликлинической помощи, пытается ее вытянуть, чтобы совершить вот этот маневр по сокращению коек, потому что койка – это очень дорого. Представьте, что вы едете в турпоездку, и сколько стоит койка-день с полным питанием и лечением, чтобы было понятно, во что это обходится государство. Денек полежать в больнице. А у нас население так. Вот пойду в больничке полежу, как в пансионат съезжу. Это совершенно неправильно, потому что там масса рисков, внутрибольничные инфекции. Уход у нас очень плохой в стационарах пока еще. Это тоже одна из проблем. Вот поэтому много чего системного. УМС у нас нет, о котором вы говорите, обязательно медицинское страхование. У нас страхования нет. У нас есть вид бюджетного финансирования, ну, внебюджетного финансирования. Собирает государство деньги, а потом он начинает распределять по системе здравоохранения. В этом страхование, конечно, есть само страхование, но причем есть страховые компании, которые уж точно никакого риска на себя не берут, совершенно непонятно. То есть они являются посредниками между государством и государственными же учреждениями здравоохранения, частными посредниками. Много надуманного, такого мутного, и мало, к сожалению, кто понимает, как все это простроить грамотно. То есть действительно очень нужен очень хороший управленческий маневр здравоохранения. Сейчас разрабатывается концепция 2020. Возможно, что она решит какие-то проблемы.
По данным Лиги защиты пациентов, ежегодно в России от врачебных ошибок умирает около 50 тысяч человек. Кроме того, по данным Росздравнадзора, россияне вынуждены постоянно платить врачам не только за платные, но и за так называемые бесплатные медицинские услуги. Согласно исследованиям Левада-центра, треть опрошенных россиян заявила, что платила деньги за медицинские услуги в кассу. 17% просто давали деньги лечащему врачу в ходе амбулаторного лечения, а 23% платили докторам уже в стационаре. Москвич Геннадий Иванов в числе тех россиян, кто платит врачам даже в детской поликлинике. По его наблюдению, тогда доктор уделяет детям больше внимания и не грубит родителям.
Я вообще стараюсь в районную поликлинику не ходить. Во-первых, огромные очереди. У нас 7 или 8 терапевтов работает, и каждому сидит по 10-15 человек. Если на человека в среднем уходит по 10-15 минут, то представляете, сколько вы там проведете времени. Про специалистов я вообще молчу, их там по одному. Один окулист, один невропатолог. На 3 дня вперед уже все расписано, талончиков нету. Та же ситуация и сдать анализы, рентген, УЗИ сделать. Ну, а если говорить о врачах, то в целом, как правило, все зависит от человека. Есть 2-3 нормальных врача, работающих обычно исключительно на энтузиазме. Вот к ним только и можно и ходить. А все остальные – это сплошной формализм, стандартное лечение для всех. В отношении платных клиник, ну, я пока могу себе позволить, конечно, застраховаться и ходить в платную клинику. Там ситуация получше, именно с диагностикой. Там я пришел без очереди, в течение часа сделают какие нужны анализы, тут же все будет готово. То есть быстрая диагностика, конечно, приятно радует. Районные поликлиники в этом отношении просто поражают, конечно, своей бедностью и очередями. Но, к сожалению, совершенно не обязательно, что вам назначат правильное лечение. Даже в платных таких крупных клиниках. Здесь вот как раз и начинается сходство с обычной бесплатной медициной.
Что же делать пациенту, если ему кажется, что врач неправильно его лечит, не уделяет ему должного внимания или, наоборот, пытается развести на деньги, назначая ненужное лечение? Рассуждает заместитель руководителя Комитета Госдумы по здравоохранению академик Николай Герасименко.
Если неправильно лечат, то ему нужно обратиться в страховую компанию. Страховая компания проводит проверку правильности лечения, у них есть эксперты, и выносит решение, обоснована или не обоснована претензия. И в случае обоснования претензии она может взыскать с лечебного учреждения или врача компенсационные выплаты. Второе, это если он в частную клинику обращался, и тоже не удовлетворен лечением, считает, что это неправильно, или не выполняется договор, он может обратиться в суд.
А что говорит практика? Часто ли эксперты вот из этих самых страховых компаний встают на сторону пациента?
Практика нечастая, значительно больше не доходит ни до судебных процессов. Люди не очень в правовом образованном поле. Но в страховых компаниях работают, допустим, даже если эксперты, да, то они не связаны с лечебным учреждением. Так они работают просто в страховых компаниях. А адвокаты, которые действуют на основании закона о защите прав потребителей, они вообще с медициной не связаны. Они, наоборот, заинтересованы, допустим, чтобы выиграть иск, поскольку получают отсюда вознаграждение. Но все это как бы еще только становление происходит в России вот таких защитных механизмов. Но, в принципе, это совершенно правильно. У нас довольно последние годы, особенно это касается частных клиник, но есть и государственных учреждений, заведомо ставят ложные диагнозы, заведомо ставят ненужные манипуляции, либо ненужные операции, ненужное лечение. То есть даже бывает, как придумывают больному диагноз, проводят лечение, но только одна цель – извлечение денег от пациентов. Вот это вот печальный факт, поэтому если пациент понимает, что его обманывают и только как бы разводят на деньги, да, он должен как раз обращаться к юристам. Очень важно, чтобы заключался договор.
А если речь идет о государственной поликлинике?
В государственных клиниках то же самое, так вот, то же самое. Там тоже такие случаи бывают, хотя значительно реже. Потому что если частные клиники напрямую финансовую выгоду от этого имеют, то в государственных клиниках это менее выражено. Но тем не менее это есть. И здесь вот тоже он может, если опять же платные услуги, то он должен опять же заключаться договор на оказание платных услуг. Если он просто поступает, ну, по линии, так сказать, скорой помощи, либо там по направлению поликлинику, по программе государственных гарантий, он должен интересоваться, когда лечится, это входит в программу государственных гарантий. Потому что те заболевания, которые входят в программу государственных гарантий, лечебные учреждения обязаны представлять бесплатно. И в случае как раз, когда требует деньги, это который у нее страховой полис есть, он может пожаловаться в страховую компанию. И также собирать, допустим, если ему рекомендовали какие-то делать манипуляции или покупать какие-то лекарства, он должен собирать квитанции, и потом через страховую компанию, это лечебное учреждение, можно взыскать.
По данным Лиги прав пациентов, в России от неправильных действий врачей умирает примерно 50 тысяч человек ежегодно.
Я вам скажу, называют и большую цифру, до 70 тысяч.
У России есть какая-то своя специфика. В чем дело? В том, что врачи мало получают, там, что плохое оборудование.
Оборудование, в общем-то, неплохое. Во-первых, низкая квалификация врачей, низкая зарплата официальная. Но по Москве, например, или по Питеру, врачи живут не на зарплату. Поэтому ездят на хороших машинах и так далее.
Проблемой платных медицинских услуг заинтересовалась и Федеральная антимонопольная служба. ФАС намерена запретить оказывать платные услуги в государственных учреждениях. Представитель ведомства Тимофей Нижегородцев заявил, что платные услуги искривляют рынок, поддерживают недобросовестную конкуренцию и развращают врачей. Между тем, эксперты говорят, что эта мера вряд ли поможет и ссылаются на украинский опыт. Там государственным медучреждениям запретили оказывать платные услуги, но 94% граждан все равно вручает докторам конверты с деньгами.
На тему качества медицинского обслуживания в России работала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Мы продолжаем сегодня разговор о научных методах, с помощью которых ученые пытаются понять психологическое состояние общества. По данным исследований, проведенных в России, Европе, США и Японии, уровень агрессивности современного россиянина оценивается как самый высокий. О том, какие выводы делают из этого психологи, рассказывает заместитель директора Института психологии Российской академии наук Андрей Юревич и заведующий кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергей Яниколопов. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Сергей Николаевич, а вы бы не могли провести анализ, сопоставить психологическое состояние общества и как это выглядит на факторах, связанных с криминальными какими-то ситуациями и вот показателями? время.
Вы же понимаете, что сейчас, например, в молодежную преступность пришли люди, которые вообще выросли не в Советском Союзе, а в основном уже выросли в свободной России. Это несовершеннолетние. Поэтому вот эти изменения, конечно, нужно всегда учитывать, когда они формировались. Есть и психологические такие параметры, потому что те, кто формировались там в Советском Союзе, меньше смотрели боевиков, меньше смотрели фильмы с насилием, и поэтому на, так сказать, их уровень агрессивности был ниже, чем у современных молодых людей. Поэтому вот эти изменения нужно всегда еще учитывать дополнительные факторы.
То есть вы хотите сказать, что, например, если по показателю, допустим, количество преступлений среди молодежи может наблюдаться какое-то снижение, то по показателям проявления агрессивности этих преступлений и по характеру преступлений, наоборот, они могут носить более удручающий характер?
Да, конечно. Поэтому ведь и не случайно сотрудники, которые анализируют вот этот вот социальный индекс, они ведь не берут всю преступность, они же берут вполне определенные показатели количества убийств, где квинтэссенция всего насилия. Потому что, ну, можно анализировать мелкое хулиганство и прочее. Для криминальной психологии понятно, что мы анализируем более мелкие параметры и смотрим, как у них, так сказать, изменения и что влияет на это. Например, довольно известное американское исследование, когда было показано, что к 90-м годам у американцев падала преступность несовершеннолетних. И одни криминологи считали, что это влияние, значит, ужесточение законов, другие там благосостояние страны и прочее. А потом, значит, были исследования, которые показали, что да, вообще эти факторы очень малозначимы. А на самом деле на арену вышло поколение детей, которых хотели. Были разрешены аборты, и на свет появились желанные дети. И вот достаточно было поколения желанных детей появляется на арене, оно менее преступно, чем поколение, которое просто так выбрасывалось в жизнь. Мы делаем там, например, адаптации некоторых американских методик так, чтобы, ну, они во всем мире приняты, поэтому можно сравнивать нормы средние по стране, не только с Америкой, но там эту же методику адаптировала Япония, Швеция, там все что угодно. Вот выяснилось, что мы вообще агрессивнее всех. Вот наши параметры агрессивности выше.
Вы имеете в виду агрессивность современного жителя России?
Современного жителя России. Да. Современный житель России агрессивнее окружающих.
Среди каких стран? Среди всех?
Европейских. Ну, среди тех, кто пользуется психологическими методиками. Испания, Италия, Швеция, Германия, Япония, Соединенные Штаты. Мне достаточно.
Как психологи могут объяснить вот этот результат такой удручающий?
А вот будем как раз обращаться уже теперь к исследованиям и социологов, и психологов, анализирующих вот общую картинку, да, то, значит, понятно, что это многофакторное, естественно, но если говорить о, например, низком социальном оптимизме, то вы же понимаете, что, так сказать, люди закукливаются, происходит такая мощная индивидуализация, а если вокруг все говорят только о том, что только с кулаками, если капитализм еще дикий, почти бандитский, и настоящими героями являются люди из «Бригады», а вовсе не из каких-то других фильмов, то все это вместе дает основание для того, чтобы размышлять о высоком уровне агрессивности. Почему я сказал, что очень серьезной проблемой является то, что на арену выходит поколение, воспитанное в другое время уже. Это поколение, которому сказали, что агрессивность — это очень полезно.
Да, агрессивность — это в каком-то смысле путь к успеху. Они уже это наблюдали.
Конечно. И уже не важно, как вы идете по головам к успеху или так аккуратно вступая время от времени в конфликты, время от времени в компромиссы. Ну, то есть, как в обычной жизни.
То есть, есть все основания ждать и дальнейшего роста преступности таким образом?
Так уж напрямую это ждать не нужно. Она просто выходит на плато. В свое время мы захватили начало отказов от материнства. Вот в Москве в 90-е годы, значит, ну, в 80-е, к 91-му году, примерно 92-му, был примерно один отказ в неделю в роддомах Москвы, когда мать отказывалась от ребенка и оставляла его вот государству. В 93-м прямо вот фронт прошел, значит, уже один отказ в день. Потом, значит, стало расти там уже все больше и больше. А потом эта волна прошла уже по стране, значит, в областных центрах тоже стали расти отказы. И, в общем, сейчас вышло все на плато.
Сергей, все-таки надо уточнить, на каком уровне достигнуто это плато. Вот, скажем, по количеству убийств на 100 тысяч жителей, наша страна в 4 раза превосходит Соединенные Штаты Америки, страну крайне неблагополучную в этом отношении тоже. У нас убийств примерно в 10 раз больше, чем в большинстве европейских стран. Больше, чем у нас только в Колумбии, в ряде государств юга от Сахара. Но мы знаем, что это за страны, проблемы, там идут гражданские войны, там нет никакого порядка, то есть показатели ужасающие. То же самое на уровне бытовой преступности. Ну, например, вот у нас есть данные о том, что 5 тысяч женщин в год у нас погибает от побоев, нанесенных мужьями. 50 тысяч детей ежегодно убегает из домов, не выдерживает в этой атмосферы, которую создают им родители. Огромное количество беспризорников, больше 2 миллионов.
Безусловно. То есть, я бы еще хотел добавить.
Может быть, эти показатели не ухудшаются, но они сейчас на таком уровне находятся, что этого недостаточно. Нужно радикально менять эту ситуацию. Причем вот почему-то, ну вот, вот скажем, вот количество убийств. У нас ужасающая статистика в этом плане, но как-то вот она малоизвестна. В обществе она не вызывает особого резонанса. И общественное мнение, она почему-то тревожит гораздо меньше, чем, скажем, количество медалей, которые мы выиграли на Олимпиаде. Вот это тоже показатель очень странного психологического состояния
общества. Я думаю, что здесь...
Сергей Николаевич, но...
Не совсем так. Это из разных вещей. Понимаешь, вот меня-то больше беспокоит, что вот это удручающее состояние с убийствами, бытовым насилием, семейным насилием, которое, в общем, растет всегда, в последние годы особенно, оно не вызывает такого действительно внимания по сравнению с другими негативными явлениями. Все готовы бороться с чем угодно, вот не за медали, где, ну, как бы, некая такая гордость эмоциональная.
Ну, есть с коррупцией,
например. Вот с коррупцией все готовы бороться, так сказать, на словах, да? Но никто не говорит про убийство, про насилие, про то, что это же личная безопасность. Про то, что избитые дети и их матери, и иногда и их отцы, это, в общем, следующее поколение, рядом с которым нужно жить. И я вот хотел добавить, значит, Колумбия, она еще с нами на дно похожа. Знаете, вообще обычно в нормальных странах убийство и самоубийство находятся в реципрокных отношениях. Когда растут самоубийства, падают убийства. И наоборот. Мы и Колумбия, две страны, у которых и убийства, и самоубийства растут.
А как вы можете это объяснить?
Трудно. Знаете, вот можно только объяснить тем, что вот мы похожи на Колумбию. И то плохо, понимаете? Ну, можно объяснить там, что вообще говоря, это общество аномично. Притом обычно все-таки общество не может 20 лет существовать в аномичном состоянии.
Это что значит аномично?
Когда каждый член общества чувствует отсутствие нормированности в социуме.
Вы хотите сказать, что нет
где цели и средства
расходятся? Психологической стабильности?
Стабильности, ощущение того, что я знаю правила, по которым функционируют окружающие, что цели, которые мне предлагаются, одновременно совпадают и со средствами. Я могу овладеть этими средствами и достичь чего-то. Если мне говорят о том, что образование есть возможность вертикальной мобильности, то я знаю, какие университеты нужно поступать, в какие места. Сергей, и поступаю.
Сесть
а если меня обманывают, что выясняется, что в социальный лифт-то я не сяду, если я окончу какой-нибудь там непонятно какой вуз, то понятно, что через некоторое время я начинаю ощущать некое вот ощущение, что правила-то нарушены. Вот нельзя все время, понимаете, играть
без
как
правил.
У Алисы вот в крикет с фламинго, которые то поджимают голову, то так. Вот это ощущение некого обмана там или неблагополучия общественного.
А как тогда понять, почему же растет при этом психологическое состояние общества в последние годы?
Давайте я уточню.
Психологический оптимизм.
Действительно, в последнее время психологическое состояние нашего общества улучшается. Ну, понятно, в связи с какими причинами. В связи с политической стабилизацией, с экономическими успехами. Но все-таки, если сравнивать вот по тем показателям, о которых я говорил, психологическое состояние нашего общества с другими странами, то в этом плане мы, во-первых, находимся до сих пор, несмотря на улучшение последних лет, ниже условного среднего уровня, то есть ниже некого среднего уровня, характерного для других стран. Во-вторых, мы существенно уступаем большинству европейских стран, более того, даже таким странам, как Украина и Беларусь. Так что, несмотря на позитивные изменения в последние годы, тут положение дел, конечно, пока еще далеко не благополучное. И понятно почему, потому что, ну, на что реагирует психологическое состояние общества? Ну, в общем, на все. От социальной политических событий до погоды, спортивных успехов или неудач и так далее. Но, в принципе, все-таки психологическое состояние общества – это не что иное, как преломление психики людей общего состояния этого общества. Мы живем в обществе, которое выглядит довольно-таки неблагополучно. Вот количество убийств, количество беспризорников, криминализация массовой культуры. Действительно, по телевизору доминирующие сюжеты – Это убийства, скандалы, катастрофы. И тут в этом нельзя винить телевидение. Это наша жизнь такова. Действительно, в обществе сложился культ насилия. Наши фильмы, которые вот здесь Сергей называл, это криминализация всей общественной жизни. Очень широко распространены термины из уголовного лексикона. Вообще трудно услышать какой-то разговор на том же телевидении, где не использовались бы эти термины. Это тоже показатель криминализации нашей жизни.
Не, ну, глава государства
у нас существуют крыши, рейдерство, и наш новый президент говорил о рейдерстве как о очень характерной проблеме. Интернет переполнен фильмами, где в деталях показано, как школьники убивают, избивают своих учителей. Ну, вот таково наше общество сейчас, такова атмосфера в этом обществе. И, естественно, нормальный человек, он очень остро ощущает то, что происходит вокруг него. У него существует вот такое перманентное ощущение враждебности и агрессивности окружающей социальной среды. Во что это выливается? В постоянное напряжение, стресс. А стресс и напряженность, в свою очередь, вызывают неврозы и более серьезные психические расстройства. То есть мы моделируем себе социальную среду, которая нас окружает. И неблагополучность общества, в котором мы живем, естественно, сказывается на нашем психологическом состоянии достаточно негативно. Так что механизм здесь очень простой.
Я бы хотел добавить, да, вот, чтобы не произошло такого ощущения, что вот вначале говорилось о том, что вот нарастает, а теперь вот вроде оптимизм. Заметьте, что Андрей же сказал, что наконец оптимизм сравнялись с пессимистами, немножечко, чуть-чуть даже превысили. Так вот это чуть-чуть. В нормальном обществе понятно, что оптимистов должно быть больше, чем пессимистов.
Вы хотите сказать, что мы поднимались-то с абсолютного нуля?
Естественно. Да. Когда мы оцениваем, какие мы сейчас, естественно, надо помнить о том, что у нас было в начале 90-х годов.
С заместителем директора Института психологии Андреем Юревичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Виниколоповым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо!
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
На что рассчитывала левая оппозиция, голосуя против поправок о продлении сроков полномочий президента и парламента? Об этом говорим с заместителем председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству коммунистом Виктором Илюхиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он будет подавать кассацию в Верховный суд. Может быть, Верховный суд разберется.
Мы хотели бы развивать собственную валюту.
Невозможно отрицать, российско-грузинский конфликт изменил европейскую ситуацию.
Для освобождения моряков создан координационный
акции
центр.
Поднялись, однако эйфория длилась недолго.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».